ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается в эти минуты, 9.04 в Москве. Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте и приветствуем обозревателя радио «Спутник» Федора Ужова. Привет.
Доброе утро, Никита.
Начинаем мы, конечно же, с новостей в Донбассе. Там неспокойно, и новости приходят буквально каждую минуту. Даже чаще продолжаются обстрелы по заявлению ДНР, по заявлению властей этой республики. Продолжаются обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Территория этих самых непризнанных республик, и Донецкой, и Луганской, например, как сообщает народная милиция ЛНР, атака украинских военных на позиции сил республики привела к жертвам среди мирного населения и разрушению 5 домов. Но пока более точных цифр нет. Также заявили в Луганской Народной Республике, что украинские силовики предприняли попытку атаковать позиции Луганской Народной Республики, позиции народной милиции ЛНР. При этом противник также понес потери, противник отступил. Это заявление оборонного ведомства республики.
Кроме того, сообщают власти непризнанных республик, что в Донецке была заблокирована диверсионно-террористическая группа противника. Что означает «заблокирована»? Пока что непонятно. Возможно, их пленили. Сообщается, что бойцы вот этой самой группы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего ранили 2 бойцов республики. Кроме того, под обстрелы, судя по всему, которые уже можно назвать, к сожалению, регулярными, в том числе осуществляемые с помощью запрещенного Минскими соглашениями оружия, как сообщают республиканские власти, власти непризнанных республик, в частности, применялись 120-миллиметровые запрещенные Минскими соглашениями минометы. Так вот, в ходе этих обстрелов, под эти обстрелы, вернее, попали журналисты западных изданий, в частности, CNN и французского агентства AFP. Это подтвердили сами средства массовой информации. Попали не под обстрел, а неподалеку от Донецка и Горловки, на северо-востоке от них. Причем, что характерно, они там, журналисты западные, были вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и группой депутатов. Они все укрылись в бомбоубежище, никто не пострадал. Подключился уже к этой ситуации Международный комитет Красного Креста, который крайне обеспокоен из-за участившихся случаев обстрела, в частности, из-за вывода из строя 2 насосных станций в ДНР. Глава МККК на Украине призвала осторожно осуществлять любые свои действия. Все стороны призвала это делать, чтобы не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре. Еще раз подчеркну, это заявила глава делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жилет.
Да, также продолжают приходить новости в результате боестолкновения в районе Пионерского. Это ЛНР, украинские военные понесли потери. Это уточняет пресс-служба народной милиции ЛНР. И даже уточняют, какое конкретно соединение атаковало позиции народной милиции. Это 79-я десантно-штурмовая бригада. При этом она, по заявлению народной милиции ЛНР, форсировала реку Северный Донец, после чего пришлось отступить после вступления в бой с народной милицией ЛНР. Также и из Донецкой Народной Республики от Министерства государственной безопасности информация поступает. Там сообщают, что группа диверсантов планировала подрывы критической инфраструктуры в городе Донецке, в частности, электроподстанций, газопроводов, фильтровальных станций, но и при попытке задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление. Два бойца спецназа получили огнестрельные ранения при этом спецназа ДНР.
Да, и кроме того, вчера еще мы вечером, возможно, как-то пытаясь даже самих себя, сотрудников редакции, успокоить, как-то привнести чуть более нормальную атмосферу во весь этот информационный поток, мы говорили о том, что жизнь в Донецке вроде бы сохраняет плюс-минус умеренный, спокойный темп, но, судя по всему, это формулировка, и этот подход уже совершенно не актуален, потому что, как сообщает народная милиция, непризнанная ДНР, военкоматы республики работают в усиленном режиме, идут туда огромным потоком люди, население республики, судя по всему, для того, чтобы стать на учет и стать либо запасниками, либо уже непосредственно отправляться на, если это можно так назвать, фронт, или, в общем, если принимать участие в боевых действиях. Ну и кроме того, Лугаком, луганский оператор мобильной связи, заявил, что в связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отрубление, выключение, отсутствие в итоге мобильной связи и интернета на всей территории Луганской Народной Республики. Пока еще интернет и связь работают, об этом сообщает, в частности, наш корреспондент.
Напомним, 18 февраля власть Донецкой Народной Республики и власть Луганской Народной Республики объявили о массовой эвакуации мирных жителей в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.
Кроме мужчин от 18 до 55 лет, которых не просто призвали, а которым запретили выезд с территории республики, потому как это является призывным возрастом.
Ну, кстати, это было заявление только от ЛНР, насколько я помню, да? По запрету.
У меня очень слабое сомнение, что в ДНР другая ситуация.
Ну,
вроде бы официально да, но я не думаю, что
да, потому что надо сказать, что еще до опубликования этого официального приказа ЛНР в социальных сетях можно было встретить фотографии с, значит, расклеенными объявлениями, ну, видимо, на территории ЛНР, где и была вот эта информация кратко написана, что мужчины с 18 до 55 остаются в республике. И подпись «Приказ МГБ ЛНР». Ну вот впоследствии, буквально там через менее чем через сутки, официально этот приказ был опубликован. Так вот, беженцы массово стали покидать места своего постоянного жительства. Это женщины, это дети, это мужчины старше 55 лет. Направляются они преимущественно в Ростовскую область на автобусах, но вот сегодня стало известно, что и железнодорожным транспортом тоже поехали беженцы. Первый такой поезд прибыл в Воронежскую область с беженцами из народных республик, из Луганска. Да, Федор?
Да, совершенно верно. Это первый поезд, который отправляется из Ростовской области. Судя по всему, Ростовская область не справляется. Но, к слову, еще вчера было заметно, что очень странные цифры числа людей, которые готовы принять различные области. В частности, вчера вечером Калининградская область заявила, что готова принять 700 беженцев с территории непризнанных республик, которые будут эвакуированы оттуда. Напоминаем, что МЧС, кажется, ДНР, оценило возможное число беженцев в 500-700 тысяч. У нас пока что различные области говорят о готовности принять 200, 300, 700, 1000, 1500 человек. Ну и, судя по всему, еще вечером 19 февраля мы сообщали, что появляются в сети видеозаписи, на которых прибывшие эвакуированные жители непризнанных республик говорят о том, что их не могут порой принять в различных санаториях или учебных учреждениях. Им предлагают остаться в автобусе и ждать дальнейших указаний. Кстати, вот в этих самых автобусах люди иногда проводят сутки. Ну и, судя по всему, вот началось какое-то перераспределение потоков беженцев. И действительно, как уже совершенно верно сказал мой коллега, первые поезда из Ростовской области направляются в Воронежскую область с беженцами.
Жители ДНР и ЛНР в Приморье, в Приморском крае, готовы разместить в 14 пунктах временного размещения. Осталось только добраться до Приморского края беженцам ДНР и ЛНР. И оттуда потом вернуться, когда ситуация нормализуется. Но здесь
как
можно
и до Якутии,
отдать,
кстати,
должное, да, только правительству, властям Приморского края, значит, за желание оказать содействие беженцам, но все же, мне кажется,
далеково.
Да, и другие регионы российские, европейские части должны справиться с этим потоком. С другой стороны, каков поток-то вообще? Вот мы накануне называли цифру. Ну, максимум, если все суммировать, там порядка 30-40 тысяч. Это
совершенно
вот прямо по самому максимуму, по самой верхней отметочке. Но возьмем как бы 30. Окей. Это за сутки или даже чуть более, чем за сутки, да, цифра? Теперь это все мы, значит, поделим... Точнее, 700 мы поделим на 30. Сколько там выйдет, Федор?
Ну, это как бы... Типа, сколько будет таких потоков?
7, 3, 2, 3, 2, 3. Ну, то есть это где-то порядка месяца займет вся эта эвакуация. Но если не форсируют сейчас...
Ну, во-первых, вот если не форсируют, совершенно верно, потому что нужно понять, что когда это все начинается, еще система не налажена, вопросы с бесперебойностью продвижения техники, но в частности, как сообщалось, опять-таки, вечером 19 февраля на пути следования автобусов с беженцами из ДНР и ЛНР был обнаружен силовиками, бойцами непризнанных республик, заминированный автомобиль. Естественно, все это накладывает свой отпечаток на скорость продвижения и самого транспорта, и, соответственно, поступления беженцев. Что насчет твоего вопроса, то если брать грубо, максимальное число, возможно, беженцев 700 тысяч, и, образно говоря, что в сутки поступает 30 тысяч человек, то это займет примерно 24 дня, 23-24 дня. Вот. Ну, за это время уже, наверное, должны нормализовать как-то вот эту систему распределения и выдачи денег, и выдачи продовольствия и так далее.
Ну, это колоссальное количество, надо отметить, потому что по официальным данным, насколько я помню, когда был кризис миграционный в Европе, 800 тысяч беженцев прибыло. Но это по официальным. По неофициальным там было более 1,5 миллиона или даже более...
Да, там безумно.
2 миллионов.
Числа, но все-таки нужно помнить про
территорию. Но порядок сравним. Территория окей, но...
И территория России.
Не, ну если брать Евросоюз, в принципе, там сопоставимо с европейской территорией России, если мы с тобой
поэтому
уже...
у нас подключается Якутия и Приморский край.
Окей, сейчас подключилась Ростовская область в первую очередь, где, кстати, введен режим чрезвычайной ситуации, да, ввиду вот этого наплыва беженцев.
Или повышенной готовности.
Нет, уже чрезвычайная ситуация. Mm-hmm. Сначала была повышенная готовность, потом шагнули дальше. И не будут же они вечно, люди, жить вот в пионерских лагерях, там, как
или
ты сказал, либо в палатках с подогревом, да. Либо же надежды на то, что все быстро нормализуется, либо же им нужно искать какое-то постоянное жилье и трудоустраивать, потому что по 10 тысяч не каждый месяц будут выплачивать.
А что значит нормализуется? Больше... Из них очень многие гражданами России уже являются, они могут заходить просто здесь остаться.
Могут, но у них там осталась недвижимость, и мужья, отцы, и деды,
я
и прочее.
Я думаю, что на недвижимость им будет с высокой колокольни наплевать. Прошу
я
прощения
думаю,
за мою
нет.
формулировку, она там ничего уже не стоит.
Она там стоит. Там
чего
же,
она
ну,
стоит?
Там жизнь идет, Федор.
Я не знаю, как можно назвать жизнью, когда вот публикуются вот эти видеозаписи ночью с 19 на 20
вот так,
февраля.
8 лет.
Когда
вот
падают
вот
бомбы. Ну, 8 лет, а теперь появилась возможность переехать в Россию. Вполне возможно, что эти жители захотят этим воспользоваться и скорее просто предложат своим семьям.
Но если у тебя 0 рублей в кармане, это возможность переехать?
Будут надеяться на вот эти вот, на эту материальную помощь какую-то, да.
Ну, окей, потом, может быть, в эфире как-нибудь разберем отдельный какой-то кейс вот такого счастливого переезда с 10 тысячами в кармане.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Белом доме пройдет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине. Его созовет президент США Джо Байден. Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, помощник Байдена по нацбезопасности подтвердил, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент. В свою очередь, МИД Великобритании заявил о создании Центра разоблачения российской дезинформации.
Срочная новость, прежде чем мы приступим к США. На телеграм-канале Народной милиции ДНР опубликовано сообщение начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, который заявил, что Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики. Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату
Донбасса. Это, кстати, тот самый человек, чей УАЗик взлетел в воздух на парковке.
О чем сообщали мы накануне. Ну, не совершенно верно, подозревают в этом вроде бы как диверсионные украинские группы, и, кажется, агент уже даже задержали, да?
Да, и он признался, что участвовал в подготовке.
Что насчет США? Формулировки и трактовки совершенно не изменяются. Советники Байдена по нацбезу, как заявила Джен Псаки, уже мой коллега потом сказал, уверены, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент. При этом пока что самолет с военной помощью прилетел на Украину канадский, а не российский. Этот самолет представлял собой транспортник, на котором перемещались винтовки, автоматы и армейское снаряжение. Ну и попутно, судя по всему, Великобритания решила последовать примеру Швеции недавнему и создаст свой центр по борьбе с дезинформацией из России или центра разоблачения дезинформации российской, как они это называют. Об этом заявил МИД Великобритании, а именно глава Министерства иностранных дел Туманного Альбиона Лиз Трасс. По ее словам, задачей этого центра станет распространение сведений о дезинформационной активности Российской Федерации, и к работе в этой организации привлекут экспертов из разных министерств королевства.
В свою очередь, российская сторона призывает обратить европейских партнеров, заокеанских партнеров внимание на соблюдение прав человека в непризнанных республиках Донбасса, но сейчас заботятся американцев, канадцев, британцев и Евросоюз совсем другие проблемы. То есть...
Ну и, кстати говоря, поступают спорные заявления, в том числе и Шольца, о термине «геноцид», когда было сказано, что, используя подобный термин, Российская Федерация обесценивает само это понятие. Я напомню, что термин «геноцид» был применен в отношении политики украинских властей, касающейся населения непризнанных республик. Ну и президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды. В том числе именно она служит причиной того, что дела официального Парижа, как в политике внешней, идут не блестяще.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. НАТО не отказывалось от переговоров с европейскими странами по поводу их вступления в альянс. Таким образом, генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с заявлениями России о нарушении альянсом обещания не расширяться на восток.
Напомним, еще 1 февраля президент России Владимир Путин использовал термин «кинули», когда вспоминал про нарушение НАТО обещания не расширяться на восток. Нас просто кинули и обманули. Сегодня мы видим, где находится НАТО, Польша, Румыния, страны Прибалтики. Напомним, одно из зарубежных изданий «Шпиль» Шпигель, да, опубликовала материалы одного из исследователей, архивные документы, в которых действительно подтверждается, что представители Запада устно пообещали не расширять Североатлантический альянс на восток, но вот теперь глава этого альянса заявляет, что руководствуются и НАТО, и, соответственно, западные страны основополагающим договором альянса, Вашингтонским договором. НАТО принимает решение вместе с 30 странами-членами, и нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что прописано в этом основополагающем договоре для Североатлантического альянса, заявил Столтенберг.
Да, если быть точным, то Шпигель ссылался на политолога Джоша Шифринсона из Бостонского университета, обнаружил вот этот человек документ в Британском национальном архиве. А документ — это не что иное, как протокол встречи политических директоров МИД США, Великобритании и Германии в Бонне 6 марта 1991 года. Там же еще участвовали в этой встрече и французы со стороны Запада коллективного, и ГДР со стороны СССР. И вот там обнаружились слова, как раз-таки свидетельствующие о не расширение.
Об обещании НАТО, не расширять НАТО. Но, в свою очередь, генсек НАТО ссылается, уже было сказано, на Вашингтонский договор, а также на Хельсинский заключительный пакт и Парижскую хартию 1990 года. Он назвал это международными документами, определяющими безопасность в Европе.
Делаем паузу и идем дальше. Ну что ж, Олимпиада в Пекине подходит к своему концу. Только что завершился финал хоккейного мужского турнира, и, к сожалению, сборная России уступила команде Финляндии со счетом 2-1. Стали серебряными призерами, разумеется. Рассчитывали мы на золотые медали, но золотые медали завоевала сборная России, напомню, на предыдущей Олимпиаде зимней в Пхёнчхане, в корейском. Третье место в хоккейном турнире заняла сборная Словакии. Впервые в истории они вошли в число медалистов на Олимпиаде, буквально разгромив шведов, тоже серьезную хоккейную державу, с которой нам было сложно в полуфинале, которую обыграли только в серии буллитов, причем в затянувшейся, очень нервной, 4-0. Словаки разгромили шведов. Очень хорошая, кстати, молодая команда у словаков. Будем надеяться, что эта сборная скоро вернется в список лучших, ну, мировых хоккейных держав, потому что был кризис некий у словаков в последние годы.
Ну, если обратиться к другим видам спорта, то в лыжне, в масс-старте. Ну, конечно же, в масс-старт, с масс-старта на Олимпиаде.
Ижевская винтовка,
да,
та самая.
Да, почти. Снялась Непряева. Пятый километр был из 30-километровая должна была быть гонка. Наталья Непряева сошла с дистанции, но пока еще остается у российской сборной три.
Финишировали уже в свое время все, кроме Непряева и тех, кто еще сошел с дистанции. В общем, выиграла гонку Тереза Юхаук из Норвегии, но здесь ничего удивительного. Привезла она всем очень серьезные секунды. Второй стала Джессика Диггинс из команды США. Но вот она проиграла, для понимания, минуту 43 Юхаук. Остальные проиграли более 2,5 минут. Третья финка Нисканен стала. А наша, как раз-таки, Татьяна Сорина приехала пятой. Ну, там, на самом деле, отставание по секундам от третьего места небольшие. Но, как мы знаем, под финиш уже когда лыжник или лыжница видит, что преследователи отстают на какие-то метры, они просто сбрасывают обороты и финишируют уже спокойным темпом. Так что здесь не нужно обольщаться, что можно было вот на финише вырвать эту бронзу. Но таким образом сборная России на этой зимней Олимпиаде в Пекине заняла 9-е место в неофициальном медальном зачете, который подсчитывается по числу золотых в первую очередь. Если брать общее количество, то наша сборная на втором или третьем месте. Так, там же немцы еще сегодня в бобслее выиграли, и причем не только выиграли, но завоевали еще и серебряные медали. Нет, все равно это не позволило немцам обойти нас по общему числу медалей. 32 у нас, 6 золотых, 12 серебряных, или получается 13 уже с хоккеем. Я запутался, да, наверное, 13 с хоккеем. 14 бронз, больше только у Норвегии, но у них, конечно, по золоту поинтереснее, 16. Будем сегодня подводить итоги Олимпиады в прямом эфире «Радио Спутник» в 14 часов по Москве. Не пропустите, будет интересно. На этом завершается новостная разминка. Работали для вас Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.